Мы с вами живем в такое время, когда люди желают твердо знать, во что они верят и почему верят. А если что отрицают, то на каком основании? Поэтому духовным деятелям или служителям Божьим то и дело приходится встречаться с теми, кого такие общие ответы, типа «наука доказала», «церковь учит», «так учили наши старшие братья или пионеры», или «это ведет свое начало от апостолов», совершенно не удовлетворяют. Многие, недовольствуясь общим признанием вековых наслоений в христианской церкви, хотели бы знать, как и при каких обстоятельствах эти наслоения появились, а также, что говорит по каждому отдельному вопросу авторитет христианства – Священное Писание. Затрагивая вопросы, по настоящее время окутанные туманом вековых споров и называя вещи их собственными именами, независимо даже от наших личных взглядов и убеждений, мы вполне учитываем, что истинные слова не всем будут приятны, а потому у многих не встретят должного отношения. Савонароллу, известного флорентийского проповедника правды, казнили за то, что он старался открыть людям, как далеко христианская церковь тех времен ушла от простоты во Христе. Яна Гуса сожгли на костре. Мартин Лютер чудом избежал той же участи. Так было и так будет, с той только разницей, что тогда уничтожали автора тезисов, а теперь, пожалуй, ограничится только его тезисами. Во всей человеческой истории трудно найти вражду, которая длилась бы дольше, чем вражда, разделяющая христианство ортодоксальное по традициям с христианством личным по убеждению. Да послужит и сегодняшняя беседа благословением для каждого, кто ее услышит. Да смягчит Господь сердце и да просветит ум слушателя предубежденного. В этом наше желание и наша молитва. В главе сектантства мы сделали лишь небольшой обзор всех вековых заблуждений христианства. И естественно возникает вопрос, что делать, как быть, как вывести церковь из всех ее заблуждений, освободиться от наследий прошлого, прийти к исконной чистоте. Наш слушатель-христианин может, пожалуй, решить, что отныне борьба со всеми существующими заблуждениями церкви должна стать его жизненной задачей. Пустое и неосуществимое решение. Можно ли переубедить всех людей заставить мыслить и жить по-божьему? Духовные истины обнародованы Богом только ради тех, кто готов охотно их принять и следовать им без всякого понуждения. Так повелось от начала. Когда апостолы писали свои соборные послания, их указания и увещевания относились только к верующим, да и то иной раз не ко всем. Так, например, апостол Павел, заключая свои наставления Коринфской церкви, пишет: «Кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо эти заповеди Господни, а кто не разумеет?» Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 37-38 стих. С мрачным, волнующим предсказанием отступничества от Слова Божия обращается апостол Петр. Во втором соборном послании Петр говорит о неизбежном появлении всяких ересей и заблуждений. «И у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Они прельщают неутвержденные души, оставивши прямой путь, они заблудились. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Второе послание Петра, 2 глава, 1-2 стих, 14 глава, 15, 21-22 стих, а также 3 глава, 17 стих. С какой поразительной духовной зоркостью апостол Петр говорит в приведенных сейчас словах о пагубных ересях, заблуждениях, уклонениях в сторону, о возврате назад и даже об окончательном отпадении. Но столь же проникновенно, с той же исключительной духовной зоркостью апостол Петр представляет себе пребывание верующих людей на прямом пути. Христианскую жизнь Петр определяет в трех выявлениях духовного пути. Первое. Прямой путь. Всегда только прямой Божий путь, очевидный для всех, не желающих блуждать по кривым тропам, пусть то сатанинским или человеческим. Второе. Путь истины, путь священного писания со всеми указаниями и догматами, подкрепляющими путника в небесную страну, во области заочной, к недосягаемым вершинам духа. Третье. Путь праведности, путь праведной жизни, свободный от всякого беззакония, в противовес жизни на путях греха и нечистоты. Высокое назначение послания апостола Петра не только в том, чтобы предостеречь от заблуждений беззаконников и предостеречь от увлечения ересью, но и указать на единство пути истины и пути праведности, на неразрывность теории и практики, на то единство, которое многие в наше время не ценят и не усматривают. Апостол Петр, равно как и апостол Яков и другие апостолы, всегда подчеркивает, что одна лишь догматическая сторона веры без живой подлинной христианской жизни всегда оказывается мертвой. Вера и наша жизнь во всех отношениях должны быть согласованы и неразрывны. Вести праведную жизнь, пренебрегая истинными основами христианской веры, невозможно. Извращенное поведение человека является в большинстве случаев следствием извращений в его сознании, уклонением от основных догм христианской веры. Опыт жизни убеждает нас, что так, как человек верует, так он и живет. На вопрос, почему ввели пагубные ереси, оставили путь праведности, возвратились на блевотину, апостол Петр тут же дает исчерпывающий ответ: потому что отвергли искупившего их Господа. Безрассудное отношение к греху сказалось у этих беспечных людей на их отношении к искуплению и даже к самому Искупителю. Попрание этой главной догмы веры, догмы об искуплении, привело их к разнузданности в жизни. Там же, где слово расходится с делом, где догма является одним только мертвым подвеском к делу всей жизни, там всегда путь истины будет в поношении. Этому поношению Церковь всегда была и будет подвержена. Ибо были, есть и будут ложные последователи Христа, лжехристиане. На необъятных просторах мирового поля Христос сеял только доброе семя, но враг душ человеческих посеял и плевелы. И пророчество о лжеучителях, которые придут и введут пагубные ереси, исполнилось во всей точности. Заблуждения и пагубные ереси проникнут в Церковь не путем какого-либо насилия, а обнаружат они себя как бы из-под вдоль, наряду с некоторыми даже полезными правилами и установлениями Церкви. Сатана никогда не спешит отвергать полностью истин Писания. Он только урезает их, упрощает, извращает. Сатана знает, что ничто так не уродует и ничто так не обессмысливает проповедь Слова Божия, как разжижение истины, как эта помесь истины с заблуждением. Это медленное угасание света в кромешной тьме. Заметив такие происки сатаны, люди обычно спешат отказаться от самой истины, как таковой, и распознавать ее под наследием лжи они уже не пытаются. «Все ложь, нет ни единой доли правды», — заявляют такие люди. И путь истины оказывается в поношении. Казалось бы, что может быть проще, доступнее и отраднее, как не утверждение на Божьем пути спасения? Но люди пренебрегли этим единственным спасительным путем и блуждают, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Нельзя не согласиться с тем, что люди, оставляющие прямой путь, непременно впадают в крайности. Изобретая свой путь спасения, они доходят до безрассудства, впадают в фанатизм, аскетизм, формализм, вольнодумство. Они доходят до того, что уже не допускают, чтобы Бог любви осудил кого-либо на вечные мучения. И для собственного успокоения утверждают, что Бог всех простит, всех спасет. Что такой взгляд противоречит всему откровению Божию, учению Христа и апостолов, об этом они не задумываются. Они всей душой отдаются заблуждению, которое им нравится, которое их якобы вполне удовлетворяет. Удовлетворяет ли такое их успокоение Бога, и как Он на это смотрит, для них безразлично. По Священному Писанию прямой путь начинается рождением свыше, возрождением. Перемена нашей падшей человеческой натуры, перемена, которую Дух Святой производит в сердце кающегося, вот в чем сущность Евангелия, сущность веры и основа спасения. Устранить из христианства возрождение, рождение свыше, значит лишить человека возможности стать чадом Божьим, новой тварью во Христе Иисусе. Значит упразднить христианство вообще. Многие люди будут лишены вечной жизни не потому, что пренебрегли той или иной церковной обрядностью, а потому, что они, будучи мертвыми во грехах и беззакониях, не обратились ко Христу и не возродились к вечной жизни. Царство Небесное – это приготовленное место для подготовленных людей. Человек невозрожденный оказывается для Царства Божьего негодным и неприспособленным. Как может такой человек наслаждаться Богом в вечности, когда всю земную жизнь он прожил без Бога? Бог никогда не имел доступа к его душе. Как же эта душа может воспринять Бога в вечности? Это к ним будут направлены слова Христа: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Самый тяжкий грех – извращенное представление человека о Божьем пути. Он повлек за собой крушение допотопного мира. «И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Возникает вопрос, куда идет наш атомный век, и какая кара Божия обрушится на него? Разве мы не извращаем пути Господни? Мы извращаем путь свой всякий раз, когда мы перестаем жить для тех высоких целей, ради которых Бог вызвал нас из бытия и послал на эту землю. Мы извращаем путь свой на земле, когда попираем наше земное назначение, выражающееся в познании Бога и приведении к этому познанию других людей. Мы извращаем путь свой на земле, когда не имеем в сердце нашем Духа Святого, Утешителя, не живем и не стремимся жить по воле Божьей, когда на горделивом троне нашего сердца восседает и безотчетно управляет наше ветхое «я», когда мы принадлежим не Богу, а только самому себе, не подчиняемся водительству Божьему, слепо и безумно распоряжаемся собственной своей судьбой. Возрождение или рождение свыше производит это нужное свержение власти плотской и заменяет ее властью небесной, царствованием великого Бога. По нашей неотступной просьбе Бог помогает нам пережить это спасительное потрясение, внутренний переворот, когда ветхий наш человек, истлевающий в обольстительных похотях, уступает место Духу Святому. Дух Святой, вселившись в сердце, пребывает в нем, подчиняя нашу волю воле Божьей. Вот почему так необходимо человеку рождение свыше. Христос воистину спасает грешника, но спасает его не извне, а изнутри. Возрождение свыше – безусловная необходимость. Если причина всех наших бед заключается в отвержении Бога, то наша первая нужда – в примирении с Ним. Без такого примирения человек не может увидеть Царство Божие. Он никогда не сможет понять, что такое быть рожденным от Духа. Подобно израильскому учителю Никодиму, пришедшему к Иисусу ночью, он будет теряться в догадках и вечно недоумевать, как это может быть. Как это человек может родиться, будучи стар? Возрождение свыше – полная, абсолютная и несомненная реальность. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Возрождение – абсолютно замкнутое в себе духовное явление. Процесс его раскрытия для постороннего глаза неуловим. Но плоды такого раскрытия весьма реальны. Скрыть проявление, вступившей в свои права Божьей жизни в человеке, невозможно. Рождение свыше вводит человека в новый, дотоле неведомый для него мир, награждает его новой духовной силой, обогащает его жизнь новыми духовными переживаниями, открывает перед ним новые просторы деятельности, новые источники неземных наслаждений. Возрождение производит в человеке такую перемену, которую можно рассматривать подлинным чудом, ибо только Бог и никто другой может давать человеку силу, с помощью которой человек способен отложить прежний образ жизни, обновиться духом, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. Возрождение свыше – благословенная возможность, доступная всякому верующему. Повелевая грешнику родиться свыше, Господь не требует от него неосуществимого духовного подвига. Бог сам совершает дело нашего возрождения, но не иначе, как в ответ на наше чистосердечие и полное раскаяние, и безусловную отдачу себя Ему. Войти в Царство Божие, стать соучастником жизни в Боге, мы можем только в том случае, если позволим Богу соделать нас причастниками божеского естества, родить словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Второе послание Петра, 1 глава 3-4 стих, послание Якова, 1 глава 18 стих. Возрождение – исполнение Божьего обетования. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Книга Левит, 26 глава 12 стих. Возрождение – это раскрытие сущности того нового завета нашего с Богом, в который мы сознательно вступаем через покаяние и оставление грехов, как написано: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Послание к Евреям, 8 глава, 10-12 стихи. Возрождение – неотъемлемое право всякого кающегося грешника. Все мы, грешники, чрезмерно виновны пред нашим Небесным Отцом. Но вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Все мы – погибшие грешники, но Христос пришел взыскать и спасти погибших. Все мы – блудные сыны и дочери, но Бог ожидает нашего покаяния, примирения и возвращения в дом Отчий. Все мы рабы грехов и пороков, но Христос пришел отпустить узников на свободу, и кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Все мы духовно прокаженные, оскверненные проказы греха, мы лишены права приближаться к Богу, но вот явился врач, ранами которого мы исцелились и получили свободный доступ к Отцу, к престолу благодати. Христос, очищающий нас голгофской кровью, Он говорит: «Придите ко мне все, и приходящего ко мне я не изгоню вам». Итак, что же нам делать? Ответить на призыв Христа и прийти? Прийти сейчас. Прийти к Нему непосредственно. К Нему. Прийти без всякой предварительной подготовки, к Нему. Прийти таким, как есть, к Нему. Прийти и покаяться, исповедать Ему свою вину, признать себя погибшим и просить Его о пощаде, о помиловании и о прощении. Прийти и принять неизреченный дар Его, дар спасения. Прийти, принять и радоваться, радоваться и благодарить, благодарить и славить, славить и нести эту весть спасения всем, кто еще не рожден свыше, кто еще вне врат Царства Божьего. Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138. Может ли верующий человек знать еще при жизни, что он спасен? Этот вопрос возникал и всегда будет возникать у всякого здравомыслящего человека. Божеское откровение, Библия, дает на этот вопрос свой авторитетный и исчерпывающий ответ. Было бы очень странно, если бы Библия, основной темой которой является наше спасение, лишила бы нас должного ответа. Но Библия не оставляет места сомнениям и не дает нам права недоумевать, предполагать или догадываться. Она властно заявляет, что всякий подлинно верующий человек не только знает, что он спасен по благодати Божьей, но радуется спасению и славит за него Бога. И действительно, для чего же Христос воплотился через Деву Марию, жил на грешной земле, оставил дивное божественное учение, страдал и умер при Понтийском Пилате, воскрес из мертвых и вознесся во славе. Для чего все это, как не для нашего вечного спасения? Для чего Христос послал апостолов, говоря: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», то есть весь спасение всей твари? Зачем Христос сказал тогда следующие слова? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. Вопросом уверенности спасенных в своем спасении заняты не только те иные стихи и случайные главы, но целые книги Библии. Задача отдельных книг заключается именно в том, чтобы перевести верующего человека из области людских гаданий в область бесспорных фактов достоверного значения, абсолютной уверенности. Апостол Иоанн посвятил этому вопросу первое соборное послание. Вот заключительные слова его послания. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Апостол не говорит: «Вы будете когда-то, после смерти, иметь жизнь вечную». Он говорит: «Вы уже сейчас ее имеете, если вы верите в Сына Божия». Да и как может, как смеет человек, верующий, усомниться в возможности благодатного спасения, когда ради этого спасения Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, 1 послание Иоанна, 4 глава. Так пишет Иоанн Богослов. Но с такой же непоколебимой уверенностью и достоверностью пишут и другие евангелисты и апостолы. Апостол Павел, начиная первое свое послание к Тимофею, говорит: «Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос пришел в мир спасти грешников». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. Апостол Петр в день Пятидесятницы на вопрос многотысячной толпы, что нам делать, чтобы спастись, отвечает: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Деяния апостолов, 2 глава. Библия учит, что главным мотивом Божьего спасения является восстановление нарушенного грехом общения человека с Богом. Христос пришел, чтобы разрушить стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, посредством креста убив вражду на нем. Послание к Ефесянам, 2 глава, 14-16 стихи. Следовательно, наше общение с Богом возможно только при наличии нашего спасения Христом Иисусом. Иначе как может человек общаться с Богом, если он прежде не признает себя виновным, а признав, не придет к нему за прощением и спасением? Но скажут нам: если уверенность в спасении – такая абсолютная достоверность в духовном опыте подлинно верующих христиан, то почему же встречаем мы множество людей, которые не имеют этой благословенной и обязательной уверенности? Отвечая на это возражение, можно указать на несколько причин, почему люди не имеют уверенности в своем спасении. Многие люди не имеют уверенности в своем спасении, потому что они никогда еще не приняли Божьего спасения. Как могут они иметь уверенность в спасении, когда вся их жизнь свидетельствует о том, что они еще в омуте греха, в грязи, в пороках, в беззакониях, в нечистоте? Как могут они иметь уверенность в спасении, если они никогда еще не осознали себя людьми, навсегда погибшими, и не вопияли к Богу о помиловании, о спасении? Как могут они иметь уверенность в спасении, когда искупительная жертва Христа и новая, возрожденная жизнь в нем для них – ничего не значащие фразы? Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что получение спасения они представляют как нечто ими заслуженное, как награду, которую Бог должен будет дать им после смерти, дать за их святой характер, за добрые дела или непорочную жизнь на земле. На вопрос, где будете вечность проводить, в раю или в аду, эти люди отвечают: «А кто это знает? Все от Бога зависит. Чего заслужу?» Человек, стремящийся заслужить себе спасение, никогда уверенности в спасении иметь не будет. Бог не дает человеку спасения по заслугам. Бог спасает не тех, кто стремится заслужить, а тех, кто погибает и просит спасти его. Христос пришел спасти погибших, пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что они никогда еще не пережили рождение свыше. К этому классу людей относятся все те, кто по природе своей религиозны. Родились в христианских семьях или семьях верующих, с детства слышали эту благую весть, но удовлетворяются только внешней, обрядовой стороной христианства. И этим несознательно пытаются заменить нужные духовные переживания, необходимые для их спасения. Христос предъявляет всем желающим спасения одно и то же требование. Должно тебе родиться свыше. Родиться от воды и духа, родиться от Бога, стать Его чадом, сделаться членом Его тела. Поэтому нельзя иметь уверенности в своем спасении, не выполнив прежде этого Божьего требования. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Многие люди не имеют уверенности в своем спасении, потому что они умаляют свидетельство Слова Божьего и не вполне доверяют Ему. Они больше полагаются на людские мнения и взгляды, чем на Слово Бога. Вместо того, чтобы сказать «Я верю тому, что написано в Библии, ибо так говорит Господь», эти люди утверждаются на своих собственных вымыслах. «У меня по этому вопросу свое личное мнение», — заявляют они. Или «Так мои деды и прадеды учили». Так моя церковь учит. Это мое многолетнее убеждение, и вы меня не переубедите. Спрашивается, может ли Бог дать уверенность в спасении человеку, который отрицает Божий путь спасения и ни во что не ставит его? Должен ли Бог согласиться с теми вековыми нашими заблуждениями, которые прикрываются такими словами, как, например, вера отцов, наша церковь, наши догматы, наши пионеры, наши старшие братья? Ну и так далее. Должен ли Бог давать этим упорствующим уверенность в их спасении? Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что после молитвы покаяния они все еще продолжают жить в каком-нибудь сознательном грехе. Когда христианин имеет наследственный или приобретенный грех, сатана имеет к такому доступ, и это очень его угнетает. В таком случае человек тоже может терять уверенность в спасении. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что, раскаявшись во грехах своих и получив от Бога прощение, они ожидают от Бога излияния особого чувства радости, тогда как Бог ожидает от них простой благодарности. Отсутствие чувства благодарности в сердце раскаявшегося грешника указывает на то, что он не достиг еще нужной ему покаянной глубины, что он не вполне осознал свое погибшее состояние и не сумел еще достойно оценить спасение Христом. Нельзя получить уверенность в спасении без покаяния перед Богом и без должной благодарности Ему за прощение грехов, в которых каялся. Многие не имеют уверенности в своем спасении еще и потому, что они твердо уверовали в людские взгляды. Они говорят, пока человек во плоти и живет в мире, об уверенности в спасении не может быть и речи. «Мы по природе греховны», — говорят они, — «и остаемся таковыми и после нашего самого горячего покаяния». Им кажется, что спасение человека возможно только при условии, если человек умирает сразу же после покаяния, пока он еще не успел вновь нагрешить. Это действительно странный взгляд на спасение, вызван явным непониманием того, что такое спасение и что такое освящение. Эти два понятия часто смешиваются людьми, и это печальное недосмыслие порождает печальные заблуждения. Необходимо поэтому помнить, что спасение Бог дает кающемуся грешнику даром, и принятие этого спасения – дело нескольких минут. «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое», просит разбойник, и в ответ слышит слова спасения. «Ныне же будешь со мною в раю». «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» взывал мытарь в храме и вышел оправданным. Спасение моментальное, освящение прогрессивное. Спасение занимает 3 минуты, в то время как освящению должна быть посвящена вся остальная жизнь спасенного. Бог спасает нас от греховной жизни и вводит в жизнь ежедневного, ежечасного, ежесекундного освящения. Спасенный – это младенец во Христе. Он родился в покаянии, принял дар Духа Святого и все, что от младенца ожидают. Это нормального возрастания. Поэтому человек спасенный не сразу делается святым, как не сразу делается взрослым, только что родившийся ребенок. Людям, которые обуславливают спасение достижением известного уровня святости, трудно понять, что спасенный грешник может быть далеко не святым, и тем не менее может иметь уверенность в спасении. Утопающий может обрести уверенность в спасении в тот момент, когда руки его примут спасательный круг. Он будет уже тогда радоваться спасению, хотя и не достиг еще и берега, и не ощутил еще твердой почвы под ногами. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что имеют превратное понятие об Евангелии. Они смешивают два завета, Ветхий и Новый, и не усматривают разницу между законом, данным через Моисея, и благодатью, которая произошла через Иисуса Христа. Люди эти пытаются жить по благодати, но вместе с тем держатся предписаний и требований закона. Утверждаясь на исполнении закона, они тем самым лишаются благодати Божией. Сознательно или несознательно они объявляют благодать Божию тщетной, а основу благодати, искупительную жертву Христа, ненужной, излишней, напрасной. Вы спросите, кто эти люди, отвергающие спасение по благодати? Это те, кто соглашаются с мыслью, что можно спастись добрыми делами. Те, кто безразличен к вопросу спасения своей души, кто не чувствует в сердце вины своей пред Богом, кто считает себя безнадежным грешником и не верит в то, что Христос может прощать и спасать даже таких тяжких грешников, как он, кто когда-то уже пришел ко Христу, но не устоял в истине, отпал и снова ушел в мир, запутался в мирских делах, опустился в омут греха. Все эти люди не могут иметь уверенности в спасении, пока не раскаются пред Богом и не примут дара спасения по вере в очищающую и спасающую кровь Христа, кровь непорочного и чистого Агнца, взявшего на себя грехи мира, закланного за нас. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Послание к Галатам, 2 глава, 16-21 стихи. Закон никого не спасает. Законом познается грех. Закон – путеводитель ко Христу. Конец закона – Христос. Послание к Римлянам, 10 глава. Послание к Галатам, 3 глава. Закон как бы предлагает нам: сперва стань безгрешным и святым, а потом приходи, и я приму тебя. Благодать же, напротив, говорит: приди ко мне за прощением, приди таким, как есть, и я сделаю тебя святым. Закон говорит грешнику: веди новую жизнь, и ты будешь оправдан. Благодать: ты прощен, оправдан и спасен для новой жизни. Уверенность в спасении можно получить от Бога только по благодати, независимо от дел закона. Многие не имеют уверенности в спасении потому, что они пренебрегают средствами благодати и свою духовную жизнь начинают без повиновения Богу. Бог говорит: кто покается и крестится, спасен будет. А они принимают только первую половину повеления Божьего и пренебрегают другую. Бог даровал нам великое право молиться, исследовать Слово Его, иметь общение с верующими, назидаться собраниями, свидетельствовать о спасении Христовом всем погибающим. Бог не может дать уверенности в спасении верующему, который не повинуется Слову Божьему. Да и можно ли вообще назвать такого человека верующим? Наконец, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что не знают, на чем же, собственно говоря, основана наша христианская уверенность в спасении. Здесь я хочу засвидетельствовать о тех доводах и неопровержимых фактах, которые легли в основу моей уверенности в спасении.
Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Когда в сердце сомнений войдет целый рой, и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если видишь, что я недоволен судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плотских. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, избави от мыслей плотских. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости я мой. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и я мой.